Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Представляю вам нашего гостя, иеромонаха Никандра Пелишина, настоятеля храма священномученика Власия в Старой Конюшной Слободе города Москвы. Меня зовут Кира Лаврентьева, и всю первую часть нашей программы мы говорили о монашестве отца Никандра, прихода к монашеству, о воле Божией, о отсутствии тревоги и много попечительности. И все это было очень интересно. И отец Никандр, и чтобы вот как-то завершить, знаете, вот этот разговор об умении возложить все упование на Бога, все-таки задать хочу очень вам один вопрос. Были ли у вас моменты серьезных, пронизывающих сердце испытаний, когда вы действительно чувствовали, что у вас, ваших человеческих сил спокойно это пережить не хватит? И вы просто все отдавали Богу, ну, то есть полностью ситуацию все отдавали Богу. Был ли у вас вот такой вот живительный, тяжелый, пронизывающий, перешивающий матрицу, если можно так сказать, опыт, который вот действительно дает силы и дает возможность помогать потом другим переживать какие-то скорби?
Ну, на самом деле, в моей жизни было такое событие одно. Преподобный Паисий Святогорец говорит о том, что родители детей, которые приняли монашество, они уподобляются Аврааму, который был готов принести своего сына, потому что так Господь повелел. Мои родители на момент принятия моего решения о монашестве абсолютно были не готовы к этому, и даже у нас был разрыв отношений, они отказались от меня, как от ребенка, не общались со мной. Я немножко остановился со всем таким своим решением, и пока вот они созрели, это было полностью время обучения моего в семинаре, 5 лет прошло. И когда я уже поступил в академию, то они позвонили мне на день рождения и сказали: «Ты знаешь, мы до конца не понимаем, что ты собираешься делать в своей жизни, но если для тебя это настолько важно, то ты знаешь, что мы благословляем тебя на этот выбор». И, собственно говоря, вот эти слова «мы благословляем тебя», они просто дали мне внутреннюю силу согласиться со своим внутренним желанием принять монашество. Проходит буквально 2 года, я принимаю сан священника, несколько месяцев я как священник, и я узнаю о том, что у меня дома происходит смерть, да? Мой папа умирает. Я не люблю слово «смерть», вообще как бы тема смерти вообще отдельная тема, я абсолютно не согласен, что этот термин есть в нашем языке, это вообще рождение, то есть я склонен говорить, что человек родился второй раз в новую жизнь, но не смерть. Ну, поскольку это люди понимают, о чем идет речь, поэтому употребляем этот термин. И я приезжаю домой и понимаю, что дома такая скорбь, нервы большая у мамы, и первый человек, которого я отпел, будучи священником, это был мой родной отец. Это было богослужение, литургия заупокойная.
Это прямо невыносимо тяжело.
Это жизненно. Это жизненно. И привезли гроб с телом моего отца, и я говорю: давайте не открывайте пелену с лица, я не хочу, чтобы кто-то видел как будто умершего человека, пусть в памяти всех людей останется тот живой человек, которого видели всегда. И когда уже закончилось богослужение, мы поехали на кладбище, по дороге в машине я решил снять пелену, чтобы закрыть крышку гроба и попрощаться с отцом. И вы знаете, мое глубокое было такое переживание, когда я увидел папу, который просто лежал и улыбался. Вот у него было выражение лица такое, когда в его жизни, в земной жизни, были самые счастливые моменты. Вот такая детская непосредственная улыбка. Я понял тогда вот эти слова преподобного Паисия, что Господь простил моего папу за его жизнь, да, за те прегрешения, которые он совершил в своей жизни, лишь только, быть может, за то, что он добровольно согласился отдать своего сына на служение Богу. Для меня настолько было такое открытие, я настолько в это поверил, настолько преисполнился благодарности Богу, я стал спокоен за папу, я сейчас абсолютно не переживаю. Я абсолютно уверен, что он у Бога, что он находится рядом с ним, и что папа сейчас предельно счастлив и радостен. И вы знаете, это вот такой момент присутствия Бога в жизни, он настолько сильный, что для меня на сегодняшний день смерть родных людей не является трауром, не является трагедией. То есть я к смерти отношусь как к добровольному выбору Бога. Господь дает жизнь каждому человеку, и Господь принимает решение забрать эту жизнь тогда, когда ему это нужно. И ведь человек, умирая, он же не в пропасть, и он в какую-то там тьму уходит, да? Он уходит к Отцу, к тому, кто дал ему жизнь, к тому, кто сотворил его. Поэтому я глубоко убежден, что если мы все-таки будем верить, да, в своего Отца Небесного, то никаких таких серьезных потрясений от смерти и от расставания с ближними нашими не будет входить в наше сердце. Мне в этом плане очень нравится произведение Льюиса «Расторжение брака», угу, где он прекрасно описывает состояние человека в раю и о том, что это добровольный выбор человека. Если ты хочешь быть в раю, хочешь быть с Богом, пожалуйста, освободи свое сердце от страстей, чтобы туда мог войти и жить Господь, и будь с Ним. То есть все, все доступно, все настолько рядом, и все настолько просто, что, мне кажется, проще придумать невозможно.
Угу. Ну, это такие очень важные слова, особенно в наше непростое время.
Да, когда все люди просто сотрясены вообще.
Сотрясены, действительно.
Вы знаете, на самом деле, когда человек не соглашается со смертью, это такой некий вызов Богу. То есть, если перевести на русский, на обычный человеческий язык, это получается так, что я с тобой не согласен, почему ты принял это решение. Да, безусловно, в рамках взаимоотношений Бога и человека и такой диалог возможен. Ведь всегда ребенок своему отцу может сказать: папа, почему это так? Вы помните этот удивительный момент, когда Господь обращается к апостолу Анании и говорит: Анания, он, сейчас к тебе приведу человека, Савла, ты возложи на него руки, потому что он должен прозреть. А он говорит: Господи, да как можно? Это же тот, который гонит христиан. Вот это же вообще просто настолько для нас невозможно даже представить себе, что Господь общается прямо и слышимо со своим учеником. Он говорит: сделай это, а ему говорит: да ты что? Говорит: ну как можно это делать, если это тот, который гонит христиан? Поэтому я вполне допускаю, что если отношения с Богом искренние, то мы можем Богу сказать: а почему так? Да, можем сказать, но выбор все равно за Богом. Все равно на вот это расставание, которое есть в нашей жизни, это же временное расставание. Ну, правда, жизнь очень короткая. Ну да, сейчас уходят наши родители, через какое-то количество времени уйдем мы туда. Но мы же уходим в лучшую жизнь. Но там ведь намного лучше, чем здесь. Там нету бед, переживаний, страстей, нету злобы. Там вообще все прекрасно. Там Отец, там солнце, там радость, там наши ближние, где нет болезней, где нет переживаний, где нет воздыханий. Там жизнь бесконечная, радостная. Почему мы так не хотим там оказаться? Для меня это загадка.
Слова настоящего монаха, на самом деле, прозвучали сейчас в нашей студии. Отец Никандр, вы рассказывали не раз в своих интервью, вы это не скрываете, что у вас была такая довольно веселая молодежная жизнь, когда вы приехали в Москву. И на самом деле ничего удивительного в этом нет. Я даже, наверное, пытать вас на эту тему я не хочу. Ну, все понятно там.
Не в Москву, в Петербург.
Когда да, прошу прощения, Петербург, да. Дискотеки, это все понятно, друзья, там какие-то новая шумная жизнь большого города, да, огни ночные большого города. Да. Это все более-менее, да, понятно, этот опыт такой, пачкающий душу, но, может быть, даже такой назидательный уже потом в будущей жизни. Но, отец Никандр, вот матерям и отцам, которые своих верующих детей отпустили вот в эту большую жизнь и которые вот так вот сбились, потому что все-таки это очень опасный путь. Все-таки вот эти, ну, действительно, тусовки, там нужно очень четко знать грань, которую переходить нельзя ни в коем случае, ни за что. И вот какие советы или какие, может быть, слова поддержки вы могли сейчас сказать родителям, у которых с детьми, ну, вот происходит подобное, знаете, такой юношеский отрыв некий. Как вот его пройти все-таки наиболее безболезненно, не наделав очень сильных ошибок и при этом, в общем, не порвав отношения со своими родителями? Что родителям делать? Ты же понимаешь, что ты не можешь уже как бы насильно никак запереть ребенка дома. Тебе остается, получается, за него молиться. Но что, кроме молитвы, можно еще сделать? Вот оглядываясь на свой опыт, что бы вы могли сказать на эту тему?
Я думаю, что в первую очередь таким родителям, у которых дети проходят процесс взросления. Но, во-первых, нужно понять, что это неизбежность, что каждый человек должен пройти свой период взросления. И если не дать ребенку побыть ребенком или подростком, а всячески заковывать в определенные узы, да, то потом все равно это произойдет с ним в возрасте 30 лет, 35 лет, и эффект будет совершенно другой. Совершенно
ошеломительный.
Ошеломительный. Mm-hmm. Поэтому самый первый совет, ну как совет, ну такое как бы, ну я делюсь, да, своими мыслями. А самое первое, что возможно и доступно для каждого родителя, это, во-первых, понять. Ну просто понять, да, что это обычный процесс, через который должны пройти все дети в той или иной степени. А второе, не менее важное, помимо понимания, это момент неосуждения. То есть как только мы начинаем внутренне, а если даже, быть может, не внутренне, а внешне, осуждать своего ребенка за тот или иной поступок, то мы автоматически становимся на другом берегу реки. То есть у ребенка, который взрослеет и который проходит этот сложный путь выбора добра и зла, переживания, определения в жизни, он обязательно должен знать, что бы ни случилось, у него всегда есть дом, где есть мама и папа, которые его ждут, любят и примут его. Вот если нет момента принятия и неосуждения своего ребенка, то, безусловно, он никогда не начнет им доверять и никогда не получит поддержки от них. Поэтому я, как мне кажется, настолько очевидно и на поверхности, что нужно не бояться, нужно доверять своему ребенку, любить и не осуждать его. И если ему потребуется помощь, то ее нужно будет оказать. Вот, это то, что, мне кажется, требуется от любого родителя, и что это доступно, это не требует никаких невероятных душевных сил там, или порывов, чтобы это сделать. Это настолько просто, что, ну, мне кажется, очень доступно для каждого родителя.
А что вам конкретно дал этот опыт? Вы пришли уже после вот как бы вот этого вот отрыва,
да,
такого вот своеобразного.
Этот отрыв дал мне Бога в свою жизнь. Он заставил меня задуматься о смысле жизни, вообще для чего я живу.
Вы помните этот момент, когда вы впервые об этом задумались?
А безусловно, конечно. Конечно, помню. Я помню это, ну, когда я вышел после, как бы сказать, как вы говорите, там, ну, был определенный момент жизни.
Ну да, назовем вещи своими именами.
Да, то есть как бы когда я вышел после определенной, как бы сказать, ну, молодежной там вечеринки, да. Это был Невский проспект, это было рано утром, у меня впереди был университет, учебный день.
А вы еще на лекциях ходили,
да,
исправно.
Безусловно, да. Я сел на остановку ждать первый троллейбус, и меня просто, вы знаете, это вот тот момент, когда в Евангелии есть притча о блудном сыне, когда он ушел на страну далече, когда он потратил все деньги, когда он начал есть вместе с животными, да, и потом есть такие удивительные слова. И он пришел в себя и вспомнил, что у него есть отец.
Вы пришли в себя.
И
в
я пришел в себя.
На этой остановке.
Я просто пережил свои жизни, и я очень понимаю, о чем в Евангелии говорится. Я пришел в себя. Я не знаю, это какое-то мистическое событие. Я пришел в себя и думаю, а вообще для чего человек живет, смысл человеческой жизни? Что просто жить, просто проводить биологическую жизнедеятельность, ну...
Веселиться.
Это же как-то, угу. Ну, это все как-то не... Ну, я явно не то. И просто было такое какое-то сильнейшее погружение в размышления. И это началось с изучения, ну, как бы сказать, опыта церкви, в который я только-только начал погружаться. Просто вот эта вся жизнь, эти все обстоятельства помогли мне, быть может, сделать тот шаг, который бы я не сделал без них. Но это все Бог. То есть это же промысел Бога, да, это же Господь все так устроил, чтобы я через все это прошел и пришел к тому, что я имею сейчас. И я Богу бесконечно благодарен. Я не могу сказать, ну почему ты не мог по-другому меня провести, дать мне другой путь, да, почему ты не мог меня с детства сделать верующим ребенком? Хотя я с детства был верующим ребенком, я просто был не церковным, но верующим ребенком. У меня нет таких претензий к Богу. Я очень рад. Я очень рад, что Он дал мне вот это все прожить, прочувствовать, потому что я только через это смог укорениться и понять, кто есть Бог и что такое любовь Бога к человеку. Это правда. Это не потому, что я сейчас здесь говорю ради какого-то слова там красного, красивого. Нет, это правда, мой личный опыт, и я благодарен Богу за него.
Отец Никандр, ну, смотрите, вот после того озарения, да, некого такого просветления на той самой остановке, да, после ночного клуба, как складывался ваш путь? Ведь из этой жизни одним днем не уйдешь. Там нужен такой постепенный такой выход, такой, как из Египта, через Черное море, так переходить постепенно. Или у вас все-таки.
Нет, у меня был раз и все. Угу. То есть все это раз и все. И я в этот день оказался в монастыре на Карповке у
отца Иоанна Кронштадтского.
Я был у него, и вы не поверите, я общался с ним. То есть я встал на колени у его гробницы
и
просто сказал, что отец Иоанн, вот так.
Он живой святой, да. Такой, деятельный, деятельный святой.
Вот,
да.
Что мне делать, да? Угу. И вы знаете, я просто почувствовал, что вот он пришел в мою жизнь, за руку меня вывел, и я вышел уже с Карповки вообще другим человеком.
Взаимодействие у вас наладилось с отцом
Иоанном. Да, и оно до сих пор действует, да. Я отца Иоанна очень люблю. Есть те святые, которые входят в твою жизнь.
Угу. И которые почему у каждого они свои.
Да. И вообще отец Иоанн там мой такой большой друг, который всю мою жизнь сопровождает. Я очень рад, что он есть. И это потом я уже узнал о его дневниках, там, о его жизни, и о всем, что было. И на тот момент он просто был очень близкий, который просто меня поддержал и дал мне путь, как мне уйти. И потом, вы знаете, после этого открылся огромный глубокий мир православия со всеми традициями, с вероучением, с церковью, с таинствами.
А кто была, из
была
ваших?
Первая исповедь, первое покаяние, первое причастие. Это было невероятное переживание Бога. У меня таких переживаний было два. Первое переживание — это когда я первый раз исповедовался и причащался, а второе переживание — это когда я принимал монашеский постриг. Когда я принял монашеский постриг, и нас повели в алтарь Покровского храма академического, мы там проводили 2,5 дня. Вот в первую ночь нахождения в алтаре Бог был настолько близок, что я буквально мог руку вот просто вот сделать рядом с собой и понять, что вот он рядом. То есть я мог подержать его за руку. Это я не могу объяснить, это невозможно понять. Это можно просто только пережить. Он был очень близок. И вот это переживание его, оно сейчас позволяет мне жить и знать, что все же Бог рядом. Он настолько рядом, что иногда мы даже не придаем этому значения.
Очень сильно. Я сразу вспомнила известный случай из жизни Владыки Антония Суржского, помните?
Да.
Когда он читал Евангелие, явственно ощутил присутствие Христа по ту сторону стола.
Это было именно так. Я знал, что он рядом со мной сидит. Ну, просто знал. И я до сих пор знаю.
Причем это такой опыт, после которого ты уже не можешь остаться прежним. Это обжигающий опыт.
А нет смысла прежним оставаться. Зачем?
Ага.
То есть, ну...
Ты как ветхую одежду с себя снимаешь.
Да, конечно. Угу. Но я не знаю. Это вы знаете, но... Нету смысла жить по-другому, когда можно жить так. Ну, можно, конечно, отказаться, да. То есть мы, когда идем к Богу, Господь идет к нам навстречу, мы можем 10 раз передумать. Но Господь все равно идет к тебе. И если у тебя есть выбор быть с Богом или быть без Бога, то, конечно, лучше быть с Богом, безусловно. Так безопасней.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священно-мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе города Москвы. Отец Никандр, огромное вам спасибо, на самом деле, за этот рассказ. Очень честный, очень глубокий. Я вот прямо еще догоняю еще вашу мысль, все это продумываю, пытаюсь прочувствовать. Да, кто-то из ваших друзей вот из той жизни потянулся за вами? Было такое, что, слушай, ну ты чего? Ты куда? Какой храм? Какие исповеди? Пошли веселиться. Ты что? Сегодня же там такое мероприятие классное.
Да,
а ты им говоришь, нет, это ты со мной, иди в храм. Было такое?
Нет, такого не было. То есть вообще просто жизнь разделилась до и после. И все, что было в той жизни, все осталось
там. Все осталось там.
Вообще. И как-то даже не было никогда возможности пересекаться с какими-то людьми или с той жизни. Нет, нет, это было как-то какое-то обновление. А рядом со мной находился в то время мой друг, одноклассник, одногруппник по университету. Мы вместе учились в одной группе. И, собственно говоря, я принял монашество в Московской академии, а он прям ровно же в этот пост, но на неделю раньше, принял монашество в Петербургской академии. Мы с ним вместе учились в университете, вместе воцерковлялись, и вот так наши пути сложились, что я принял там, в одной академии, он в другой академии. Сейчас он до сих пор несет послужение, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Поэтому такие друзья есть. А вот то, что было там, ну, оно так и осталось там.
Отец Никандр, а вы же не живете сейчас в монастыре? Если вы настоятель храма, вы, соответственно, так в черте города.
Вы знаете, я сейчас в настоящее время проживаю на московском подворье Оптиной пустыни.
То есть все равно вы с монахами?
Да. Я все равно
хорошо
с монахами.
Быть братьям вместе. Сразу вспоминаем псалом певца Давида.
Да, конечно, быть может, нет возможности
полностью погрузиться в монашескую жизнь.
Да, но в любом случае, вы знаете, такой остров, на который всегда можно опереться.
А там еще отец Мельхиседек.
А там отец Мельхиседек, который очень
мудрый. Под его покровом.
Очень мудрый старец, да, который всегда поможет, поддержит. Вот. Но, собственно говоря, у нас храм, в котором меня святейший назначил, до меня были настоятели постриженника лавры, и у нас такая там атмосфера. Ну, люди, которые приходят туда, они чувствуют, они говорят, что здесь нечто такое, что-то монашествующее есть. Поэтому у нас такой небольшой маленький храм в центре Москвы, где ты заходишь туда, и ты попадаешь просто реально в иное пространство, лишенное суеты, и что-то такое от лавры или от Оптиной пустыни люди чувствуют.
Да, такой дух. Причем удивительно, отец Никандр, ты приходишь на какое-то подворье и чувствуешь дух того монастыря, к которому это подворье прикреплено. Также вот здесь так у меня чисто с Дивеевским монастырем, с подворьем Дивеевского монастыря на проспекте Мира, с Валаамом. То есть прям очень-очень сильно так передается.
Ну, я думаю, что
с подворьем Оптиной пустыни ты чувствуешь там вот этот дух. Как это удается вообще? Чудо какое-то.
Я думаю, что не ну, вы как бы знаете, Кира, вы правильно говорите, но мне кажется, это есть некое предубеждение.
Да? Ты то знаешь, есть, что это Дивеевский монастырь.
Ну, условно говоря, вы знаете,
всегда... И вот ты приходишь на подворье, ты находишь там это чувство, этот
да,
дух.
Да, у любого явления есть две стороны, да, и поэтому...
Эмоциональная часть
да,
такая, да?
У нас
да?
Для нашей Может церкви быть. Очень принято как бы такое все прекрасное, да, поэтому мы приходим и говорим о прекрасном. Вот, хотя если, например, ну, представить, да, например, события Рождества, которые скоро будут в нашей жизни... Мы приходим в храм, мы видим такой красиво украшенный вертепчик, елочками, да, огонечками, там такой младенчик лежит.
Это то, что согревает душу.
Да, на самом деле это ведь это было все совсем по-другому. Это был обычный сарай, да. Ну, скажем так, это была пещера, которую использовали как лев. Да, это было сено, где были животные, где были совсем, быть может, неприятные запахи, которые вокруг окружали родившегося Бога младенца. Он родился в хлеву для животных. Это сейчас так все стилизовано красиво, но в реальности это нужно просто приехать в деревню и зайти в хлев, чтобы понять эту атмосферу, да, это совсем для городского человека, это иногда порой непонятно. Поэтому мы склонны идеализировать, все красиво представлять, но у любого явления всегда есть реальная сторона, и та сторона, которая, ну, нам кажется, которую мы принимаем для себя, чтобы нашу жизнь сделать прекрасной.
Но, тем не менее, Господь ведь дает нам эту радость даёт. Рождественскую.
Да, дает.
И она не надуманная.
Но радость ведь не в этом. Да, радость же в том, что в нашу жизнь
пришел
приходит...
Спаситель.
Да,
да. Да,
да. Собственно да. говоря, мы должны, да, и мы радуемся тому,
знать,
что...
помнить первопричину.
Конечно, что в нашу жизнь, наполненную всякими разными переживаниями, приходит тот, который может все разрешить. Ну, это же прекрасно.
В ваших словах очень много надежды.
А у нас нету иного пути. Ну, Господь пришел ради этого, и Он Евангелие оставил, где все сказано, где у нас иной надежды или упования, кроме Бога, нет. И Он может это сделать, только если мы по-настоящему поверим в это. Если мы в это не поверим, это невозможно.
Без вариантов.
Без вариантов.
Отец Никандр, я знаю, что у вас какая-то чудесная история с наречением вашего монашеского имени была. Могли бы поделиться?
Да, это очень удивительно. Это вот опять же, это все в копилку
тех
явлений о том, что Господь промышляет, да, и вмешивается в нашу жизнь. И я очень благодарен, что Он вмешивается, и призываю все время Бога почаще вмешиваться и что-то делать с моей жизнью. Меня постригал монашество в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия, но поскольку я был в братья Академии, то ректор Академии, ныне митрополит Таллинский Евгений, он сейчас в Эстонии несет свое послушание, владыка совершал постриг, и такая была традиция, что владыка никогда никому не объявлял тех имен святых, в честь которых будет постригать новых монашествующих. Он всегда очень долго молился, выбирал эти имена по своим определенным принципам. И вот он на бумажечке такой написал три имени. и сам прикрепил эту бумажку чиновнику, чтобы только он во время пострига мог раскрыть и увидеть эти имена. И он так прикрепил чудесным образом, удивительным образом, что скрепка соединилась с буквой одной из моего имени, которое я должен был получить. Владыка хотел назвать меня в честь апостола Никанора. Но скрепка получилась так, что она слилась с буквой О и получилась буква Д. И он в темноте, когда совершил постриг, он говорит: «Брат наш Никандор».
Ничего себе.
А когда все уже увидели, кто рядом с ним стоит, что там написано другое имя, говорит: «Владыка, там же другое имя».
Удивительно, да.
Он говорит: «Ну все, что я же сказал, сказал, все, значит, Господь так принял решение». А причем перед постригом я молился и просил Бога, думаю: «Господи, пожалуйста, дай мне какое-то монашеское имя». Мне так хотелось монашеское имя, не просто быть, сейчас не хочу никого обидеть и слушателей, но там Олег, Иван, там Владимир, да, такие имена, которые носят люди в миру. Мне очень хотелось какое-то редкое имя, которое в миру не встретишь. Но вот я, собственно говоря, я то, что хотел, то Господь и дал, да, я стал Никандором, и я очень рад, что такое имя у меня есть, и я благодарен Богу, Владыке Евгению, что так все произошло.
Да, удивительно. Причем с греческого, вот я посмотрела, имя Никандор буквально переводится «побеждающий людей». Такой, да. Знаете, царь 7 века до нашей эры.
Ну, вы знаете,
царь Спарты.
Да, я склонен переводить это имя как «побеждающий человека».
Ветхого человека.
Самого себя, да. То есть это ведь самая сильная победа — это победить самого себя. Есть обратное имя, если имя перевертышь, если Никандор перевернуть, получается Андроник.
Ничего себе.
Да.
Точно.
Из тех же самых частей состоит имя.
Надо же.
Да.
У вас прямо вот очень много, да, вот этих совпадений каких-то благодатных таких в жизни?
Да, на самом деле, ведь наша жизнь наполнена этими всеми всякими совпадениями. Просто нужно внимательно жить и смотреть, и ты увидишь, это не требует никаких особых усилий.
Удивительно. Отец Никандор, а что для вас сейчас самое радостное, самое ресурсное? Из чего вы черпаете больше всего сил?
Ну, я не знаю, если вам сказать, вы опять скажете, вы уже устали об этом говорить, да? Но для меня самый ресурсный источник...
Божественная, да, литургия.
Это Христос. Ну, литургия — это тоже Христос. То есть все вообще...
Об этом невозможно устать говорить.
Вообще все Христос, понимаете, вокруг нас. И литургия божественная, и все остальные таинства, и община, и наши ближние, которые приходят к нам, и наши дальние, которые обижают нас. Вообще за всем за этим стоит десница Бога. И для меня, правда, я искренне в этом убежден и делюсь с вами своей радостью, что для меня это самый ресурсный источник, который есть в моей жизни. Он позволяет жить и радоваться, и не терять никогда самообладание или радость от происходящих событий. Это есть, и я очень рад и благодарен, что есть в моей жизни такой источник, как Христос.
А самое сложное? Есть ли что-то, что вы преодолеваете сейчас?
Самое сложное — это я сам. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что нет ничего тяжелее в жизни, как терпеть самого себя. Потому что люди, которые окружают тебя, они же видят внешнюю прекрасную оболочку, такую вот, ну, такую преображенную, да, ты вот такой одетый, красивый, да, такой вот весь благообразный. А что живет в твоем сердце, это знаешь только ты и Господь, да, поэтому вот это несоответствие, которая возникает между стремлением к Богу и тем, что живет в самом тебе, это самое сложное. Ты его все время понимаешь, и ты все время пытаешься его преодолеть.
Немощь.
И, да, это вы знаете,
это то
самое жало в плоть, которое было у апостола Павла, когда он просил, говорит: «Господи, забери». А как если...
Причем мы не знаем, что было именно, да, у
апостола
Павла.
Да, это неважно знать. Зачем? Если бы мы знали, что именно, то это бы люди не могли бы примерять самого к себе. А поскольку это такое некое универсальное общее понятие,
то все сразу вспоминают,
каждый для себя может применить, да. И Господь говорит, да, что сила моя немощь совершается. И вот эта немощь, переживание того, что ты не можешь, что ты такой не супермен,
есть
что ты такой не всесильный, да? Если бы мы были бы все супермены, нам не нужен был бы Бог. Так устроен человек, что как только мы становимся верующими в самого себя, и мы видим, что успех есть в жизни, о том, что мы такие крутые ребята, зачем нам Бог? Зачем? То есть Бог, получается, он приходит лишь только к тем, кто понимает, что он им нужен. А люди, когда живут и ощущают, что у них есть достаток, что у них есть успех, у них есть востребованность, у них есть сила, у них все это есть в жизни, то зачем Христос тогда? Конечно, и такие люди переживают, и слава Богу, что они переживают присутствие Христа. Но, в общем-то и целом, чаще всего наша падшая природа не позволяет нам прибегнуть ко Христу, пока мы не поймем, что мы немощные. Вот когда нас жизнь заставит понять, что ты никто вообще, в хорошем смысле этого слова, то тогда мы говорим: да, Господи, пожалуйста, приди в моей жизни, живи со мной, я хочу этого.
Аминь.
Аминь.
Огромное спасибо вам, отец Никандр, за этот глубокий, честный разговор. Мне показалось, что очень много в нем надежды. А тем более мы сейчас проходим период рождественского поста и будем с надеждой ожидать Рождества Христова. Спасибо огромное, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Радио Вера. В этом часе с нами был иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе города Москвы. С вами была Кира Вавриентьева. Мы прощаемся с вами и желаем всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.